Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 июня 2016 года. От Синайской пустыни до земли Израиля. Все, о чем говорят персонажи Торы, это необычные человеческие чувства. В устах каббалистов они несут совсем иной смысл. 12 лет, находясь рядом со своим великим учителем, я видел, как он реагирует на различные жизненные проблемы, на смерть близких и прочие обстоятельства. Его отношение к жизни и к миру совершенно отличалось от отношения других людей, потому что было закорочено на Творца, на то, что все исходит от Него. И человек должен это принять, подняться выше своих житейских чувств, понять это в перспективе вечности, полного исправления эгоизма, когда речь идет не о животном теле, а только лишь о его духовной реализации. Поэтому, читая Тору, мы не понимаем состояние, допустим, Моше, и думаем, что он обращается якобы к людям. Это не люди, а части души, которые должны выполнять свое особое предназначение – исправление раскрывающегося в них нового уровня эгоистического желания – земля Израиля. Земля – Эрец, Рацон – это желание, Израиль – Исраэль, прямо к Творцу. Поэтому при переходе через Иордан, еще до входа в землю Израиля, нам раскрывается состояние полной противоположности Творцу. А войдя в землю Израиля, мы сразу же попадаем в желания, которые постоянно направляют нас против Творца, против цели творения, и если мы их исправляем, то превращаем в желания, направленные к Творцу. Мы получаем раскрытие эгоизма, который находится прямо против Творца, оттаскивает нас от Него, подставляет подножки. Невероятно, какое неприятие Творца эгоизм возбуждает в сердце и в разуме, как из-под тишка нашептывает нам «стереть его, уничтожить, убить». Потому это состояние называется «помощь, которая против тебя». Когда мы находимся в Египте или блуждаем по пустыне, наши маленькие желания еще не имеют отношения к Творцу. А земля Израиля – это желание, внутри которого пребывает Творец. Поэтому, входя в такие желания, мы обязаны исправить их относительно Творца. Ведь все они изначально раскрываются противоположными. И мы начинаем воевать с 7 народами, живущими в земле Израиля, 7 желаниями – Хесед, Гвура, Тиферет, Нецех, Хот, Есот, Малхут, которые мы обязаны завоевать, изгнать или убить. Только после этого можно осваивать землю Израиля, начиная с отрицательных желаний и постепенно преобразовывая их в нейтральные и даже в положительные. С помощью каждого из этих огромных, тяжелых, ужасных желаний мы начинаем работать на Творца. Вопрос. Получается, что по пустыне блуждали невинные дети с небольшими желаниями, а по-настоящему плохими эти желания стали только при входе в землю Израиля? Ответ. Конечно. Ведь в пустыне раскрывались маленькие пустынные желания нулевого, первого и второго уровня, еще не достигшие уровня бины. А в земле Израиля раскрываются третий и четвертый уровни, самые отъявленные эгоистические желания. Те, кто изучают Каббалу, понимают, насколько огромно различие между Синайской пустыней и землей Израиля. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 2 марта 2016 года.
Радиоверсия.
День Израиля в Кёльне. Израильское движение «Арвут» приняло активное участие в праздновании Дня Израиля в Кёльне 16 июня 2016 года. Гости фестиваля, включая немецкий истеблишмент и представители местной и государственной власти, а также лидеры еврейских организаций, очень заинтересовались методом круга и семинарами, проводимыми специалистами движения. Павильон «Арвут» посетил бургомистр, мэр Кёльна Генриетта Реккер и Фолкер Бек, известный немецкий политический лидер, возглавляющий проекты по защите прав евреев в Германии и германо-израильским отношениям. Завершив свое официальное выступление на сцене, Фолкер Бек сам сел в круг и принял активное участие в дискуссии о народе Израиля и его миссии. Круги дискуссии проводятся представителями движения «Рвут» на постоянной основе. На них собираются как евреи, так и коренные немцы. Вместе они обсуждают важнейшие проблемы, стоящие перед нами, в том числе и о роли еврейского народа, стать для мира примером единства народа и высоких ценностей в заботе о людях. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Природе нет среднего рода. Вопрос. В Европе есть детские сады, в которых детей не разделяют по половым признакам и называют «оно». Считается, что ребенок со временем сам должен определить свой пол. Как это возможно в цивилизованном мире? Ответ. Не знаю, как можно называть человека «оно», когда от природы идет четкое разделение «или она, или он». В иврите нет среднего рода. Иврит – это язык корней. Он исходит из высшей системы управления, и там существует очень жесткое разделение мужской и женской части. Невозможно назвать что-то мужским именем и потом женским или наоборот. Поэтому в природе не существует понятия «оно», только мужская или женская часть, мужское или женское свойство. Из урока на русском языке от 6 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Если бы не было каббалистов. Вопрос. Если бы не было каббалистов, притягивающих света, то мир не смог бы существовать. Как же мир существовал миллионы лет до первого каббалиста? Ответ. Мир существовал на объеме неживой, растительной и животной природы. Для этого не нужны каббалисты. Они нужны только тогда, когда человечеству надо осознанно, разумно исправлять себя не на животном, а на человеческом уровне, там, где человек сам прилагает усилия к исправлению, а не подгоняется палкой природы. Из урока на русском языке от 13 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Молитва каббалистов. Молиться не значит собираться вместе в определенное время, рыдать, падать на колени и взывать. Молитва – это совместное, огромное, целенаправленное, правильное желание, которое возникает в нас под воздействием высшего света, ормакив, окружающий свет. Такое желание может проявиться в любое мгновение, и мы ощутим его как одно общее целое, в котором немедленно, без всяких промежуточных действий, раскроется Творец. В духовном мире не так, как в нашем мире, где люди собираются в одном месте и механически молятся. Мы работаем совместно, привлекая к себе высший свет, а он докручивает последний винтик в нашу общую систему, схватывая нас, как мы того желали. Где-то мы подействовали на него правильно, замкнулись между собой, и в нас проявился высший свет, свойство отдачи и любви, которого, в принципе, мы достигли сами, а свет появился, потому что у нас с ним возникло подобие свойств. Поэтому это не обычная общепринятая молитва, а совместное действие каббалистов над созданием одного единого желания, которое надо соединить, соткать, склеить из своих частных желаний. Из третьего урока Конгресса в Москве от 2 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Вслед за книгой в новый мир. Сквозь слова и буквы своих книг каббалисты создали нам возможность выхода в новый мир, имеющий решающее влияние на нашу жизнь. Так что теперь с их помощью мы можем войти в этот мир и изменить свою жизнь к лучшему. Каббалистические книги сформировали еврейский народ. И сегодня, в дни недели книги, нам представился чудесный шанс познакомиться с этими книгами. Не случайно мы зовемся народом книги. Испокон веков книги были неотъемлемой частью еврейской жизни, одним из ключевых факторов нашего развития в качестве народа, общества, государства. Разумеется, речь идет не о художественной литературе, захватившей массовое сознание в последние несколько сот лет и уже пережившей пик своего расцвета, В нашем народе книги писались каббалистами и их называли святыми. А святой значит обособленный, особенный, другой. Танах, Талмуд, книга Зоар, различные мидраши. Все они равно далеки от общепринятых моральных поучений и народных преданий. В действительности они рассказывают нам о другой степени бытия, об особом духовном мире. Помимо колоссальной мудрости, в них заложено еще одно сокровище – связь с той силой, с тем вселенским законом, который поможет в любой беде, даст ответы на важнейшие вопросы, а главное – придаст нашей жизни неугасаемый смысл. Вот что приготовили для нас ученые, тысячелетиями изучавшие каббалу. Каббалисты – обычные люди, в которых возникло неугасимое желание добраться до причин того, что с нами происходит, и понять следствие, ждущее нас впереди. Именно каббалисты первыми проникли за кулисы нашего мира и обнаружили, что в реальности действует единая, универсальная сила отдачи и любви, цель которой – поднять нас на свой уровень, привести к такому же единству и таким же отношениям в обществе. Путь к этой ступени и дорожные знаки на нем подробно описаны каббалистами. Благодаря им мы можем взять книгу и стать соавторами истории своей жизни. Летопись истоков. Адам был первым, кто ощутил два уровня бытия – природу окружающего мира и природу мира духовного. Вот почему в Каббале он именуется первым человеком – Адам Ришон. Свои открытия он описал в первой каббалистической книге «Ангель Разиэль». Раз на иврите тайна. Ангел – определенная сила природы. Иными словами, Адам и последующие каббалисты написали о раскрытии того, что раньше оставалось тайной, неопознанной частью мироздания. Книга Адама содержит любопытные чертежи, и если вчитаться в нее, проникнуть чуть глубже, сразу становится ясно, что писал ее не примитивный человек древней эпохи, а каббалист, обладавший огромной мудростью. Он повествует об общей душе под названием Адам, о ее разбиении на тысячи частных душ, составивших человечество, и о будущем их воссоединении в единое целое. Следующей важной вехой стала книга создания «Сефер Яцера», авторство которой приписывается Аврааму. Он не планировал писать учебник, лишь перечислил некоторые основные законы, определяющие принципы действия духовного мира. Книга эта очень своеобразна, однако трудна для понимания и бесконечно далека от современного этапа развития. Тем не менее, благодаря книге создания и методике объединения людей, разработанной Авраамом, зародился народ Израиля с его неизбывным стремлением к вершинам духа. А спустя несколько поколений во главе народа стал величайший из каббалистов Моше. Книга книг. Духовные открытия Моше придали ему силы, чтобы вывести сыновей Израиля из Египта и путем 40-летней смены поколений в пустыне довести их до границ земли обетованной. Книга Моше называется Тора, от слова «свет» – «ор». Ее суть – усовершенствованная для нового поколения методика, учение. Ора – учебник о том, как выйти в духовный мир при помощи света или силы более высокого порядка. Благодаря этой книге каждый человек может раскрыть картину мироздания и взять курс на его цель. Хотя Тора написана как историческая повесть с кульминацией на событиях египетского изгнания, в действительности она образно рассказывает историю человека, выходящего из своего материального состояния под названием Египет и поднимающегося в духовное состояние под названием Земля Израиля. Сказано об этом в книге Зоар. Горе человеку, полагающему, что Тора просто излагает истории и народные предания. Если бы Тора говорила о событиях в мире, пускай даже о правителях мира, то есть среди них и более примечательных. Но нет, все изложенное в Торе – это высшие тайны. Моше использовал язык ветвей – название предметов, чувств и действий нашего мира, указывающие на их корни в духовном, на скрытые высшие силы природы, взаимодействующие и оказывающие свое влияние, порой разрушительное. Если взглянуть на Тору без внешней обертки, нам представится совершенно иная картина, не имеющая никакой связи с нашим миром. вместо персонажей из плоти и крови, например, Моше и фараона, вместо различных народов, даже вместо животных и растений, мы увидим духовные силы и свойства, которые нами движут. Тогда, вникая понемногу в этот мир, мы сможем использовать его элементы и законы для духовного подъема. Но ключ к расшифровке Торы заложен в важнейшем каббалистическом труде – книге Зоар. 10.1. Каббалисты называют книгу Зоар просто книгой. Созданная во втором веке нашей эры, она представляет собой толкование на пятикнижье Торы и дает точное объяснение тому, о чем написал Моше. В Каббале книга Зоар стала основополагающей. Ее автор, Раби Шимон бар Йохай, первым из каббалистов описал, как наши мысли и отклики на импульсы высших сил поднимаются назад в духовный мир, действуют в нем и влияют на этапы нашего дальнейшего развития. Прежде чем приступить к написанию книги, Раби Шимон собрал вокруг себя группу из 9 учеников, поскольку словами Талмуда Тора обретается только в группе. Каждая душа в этой десятке соответствовала определенному духовному свойству высшего мира. Соединяясь в одну душу, они приходили в полное соответствие с 10 сферот, цельной, неизменной духовной структурой. Благодаря такому единению десятка раскрывала высший свет, или высшее свечение, Зоар. Вот что пишет об этом каббалист 18 столетия Рамхаль. Раби Шимон бар Йохай раскрывал тайны Торы, а товарищи слушали его голос и соединялись с ним, и в это единство каждый вносил свою лепту. Поскольку каждый из товарищей в группе представлял одно из свойств духовного мира, их книга, по сути, описывает, как эти свойства спускаются в наш мир и управляют им. И еще, каким образом каждый человек может использовать их на благо себе и другим. Древо жизни. Спустя более чем 1300 лет книга Зоар попала к одному из величайших каббалистов Ицхаку Лури Ашкенази, или Ари. Собрав воедино все каббалистические знания, он вновь модернизировал методику, таким образом, чтобы она служила всем. Живя в Цфате, Ари по-новому подал науку каббала, адаптировав ее под современный период. Впоследствии его наследие было названо книгой «Древо жизни». Это настоящее учебное пособие, которое прокладывает ученикам путь в духовный мир. Оно объясняет подъем к вечности и совершенству, завораживая своей знаменитой частью о кругообороте душ. Помимо «Древа жизни», Ари написал порядка 20 книг, в которых описал законы мироздания в виде четкой научной дисциплины. В предисловии к своей книге Ари пишет, что с тех пор, как была создана каббалистическая методика, изучать ее может каждый, поскольку желание есть единственный экзамен перед входом в духовный мир, а значит каждый желающий может воспользоваться подготовленной системой вне зависимости от возраста, пола или национальности. И действительно, со времен Ари каббала начала открываться массам. По ступеням лестницы. Тем не менее, ни книга Зоар, ни книги Ари не предназначены для широкого обучения каббале. Первым такие материалы создал величайший каббалист 20-го столетия Ягуда Ашлаг, названный Бааль Суламом за свой комментарий к книге Зоар под названием «Сулам. Лестница». Он дал разъяснение всем книгам Ари и собрал их в шеститомном учении 10 сферот, основном учебнике каббалы наших дней. Учение 10 сферот охватывает наследие каббалистов многих поколений, включая Адама, Авраама, Моше, Раби Шимона и Ари. Бааль Сулам интегрировал в свои труды хасидские источники, произведения современных каббалистов и даже анализ воззрений мировых мыслителей и ученых Маркса, Ницше, Локка, Дарвина, Спиноза, Шопенгауэра и других. Все, что нам требуется для построения доброго будущего, сосредоточено в трудах Бааль Сулама. Сам он говорит об этом так. «Я рад, что создан в таком поколении, когда уже можно обнародовать истинную науку. Ведь это зависит не от гениальности самого мудреца, а от состояния, в котором находится поколение». Каббалисты уже давно указали на современный этап развития как на эпоху взросления человечества. Чрезвычайно важный период, когда именно Каббала даст ответ на неизбежные в такой ситуации глобальные вызовы. Каббалистическая книга сегодня – это прежде всего пособие по безболезненному преодолению переходного этапа, который выведет нас к качественно новым социальным связям и отношениям. И книга эта открыта для всех. Из статьи на портале ИНЕТ от 16 июня 2016 года.
Радиоверсия.
ЕС хочет откупиться от беженцев. Реплика. Брюссель продолжает изобретать новые способы решения проблемы беженцев. ЕС готов выплатить Африке 62 миллиарда евро, только бы они не пересекали границы самой Африки. Интересно, что полгода назад Европа предлагала им 1,8 миллиардов евро, и они были согласны. Прошло всего полгода, и речь идет уже о 62 миллиардах евро. Сумма стремительно прогрессирует. Ответ. Африка начинает осознавать свою силу. Это похоже на то, как когда-то приходящие орды, осаждая какой-то город, делали подкопы, забрасывали за городские стены горящие стрелы. Город оборонялся, но все равно был обречен. Сегодня Европа тоже обречена. Даже если выстроить китайскую стену, она ничего не даст. Если изучить факты с исторической точки зрения, от нее и раньше не было бы толку. Она служила для укрепления духа самих китайцев, а не защиты от врагов. Поэтому Европа не откупится деньгами. Тем не менее, у нее нет другого выхода, только как заплатить. Африка возьмет деньги и будет продолжать наступление. Европа погубит сама себя. Она слаба духом. Прошел тот исторический период, когда она была могущественна. Европейцы находятся в ужасном внутреннем состоянии. С одной стороны, они кичатся собой, мы Европа, а с другой стороны, они ощущают состояние подавленности, ущербности. Они красуются друг перед другом, кто из них больше европеец, а тем не менее беженцы потихоньку завоевывают их. При этом мигранты чувствуют себя абсолютными хозяевами. Во всей Европе в воздухе витает дух «мы завоеватели». Единственное, что может сделать Европа, это взять методику настоящего объединения, а не нынешнего европейского. Тогда там проявятся высшие силы, высший свет, который с одной стороны будет отпугивать незваных пришельцев, а с другой стороны вынуждать их меняться. Только свет может все изменить. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 9 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Поколение бездельников. Сообщение. 43% безработных американцев не хотят устраиваться. 59% безработных привыкли к праздному образу жизни и уже более 2 лет ничем не занимаются. Это около 40 миллионов человек. Эти люди убеждены в том, что современный человек имеет полное право не работать. Треть американцев 18-28 лет не собираются зарабатывать на жизнь, планируют жить за родительский счет. Парадоксально, но выгоднее не оставлять детям накопления, ведь пока есть деньги, дети даже не задумываются о труде. Неработающие считают, что работающие зомбированы. Труд воспринимается ими как слабость, не собирается искать работу каждый пятый американец. Опытные люди хорошо знают, как выжать из государства максимум помощи в виде еды, жилья, наличных денег, медицинской страховки и тому подобное. 40 миллионов человек не желают работать, и еще 30 миллионов зарабатывают на том, что эти 40 миллионов не работают. В ближайшем будущем численность велферщиков будет в 4 раза превышать численность работающих. Программа Клинтон рушит капиталистическую модель бизнеса, превращая США в подобие Венесуэлы. Реплика. Тенденция ясна и порождена жизнью и желанием элиты. С одной стороны, нет надобности работать всем, полезнее для окружающей природы не работать, полезнее для общества учиться и воспитываться. Вот это и должно стать обязательным занятием каждого. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.